Так, все запустилось, все пошло. Так, давайте общаться. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте, организаторы, помощники, участники. Сегодня у нас такая интересная и важная тема, извечный философский вопрос, кто виноват и что делать. Вот будем сегодня разбирать эту тему. Начнем, наверное, с вопросов-ответов. Пишите свои вопросы в чате. А кто у нас в группах, то передавайте через организаторов. И первый вопрос. Вот из Киева Наталья спрашивает. Здравствуйте. Уже несколько лет стараюсь следовать всем вашим рекомендациям, практикам. Олег Геннадьевич, мне хорошо вам слышно?
Да, хорошо слышно.
Вот, стараясь следовать всем вашим рекомендациям, практикам, могу сказать, что они работают, и результатов очень много. Но приходит страх именно в те моменты, когда все хорошо. Ведь так как опыт показывает, что так долго не бывает, и в скорости приходят новые испытания. Подскажите, пожалуйста, возможно ли молитвы духовными практиками предварять плохие события, так, чтобы не было резких взлетов и падений?
Ну, то есть сложности в том, что все хорошо, да? Помолиться надо, чтобы все было плохо.
Боится, что вот резко вот идут вот то хорошо, то плохо, вот чтобы
Я
вот.
разок помолился, нет, молитва была: «Господь, пошли мне трудности, чтобы я всегда тебя помнил». Послал нормально, на 1,5 года стресс был. Ну, то есть, если все хорошо, то все хорошо, какие проблемы? Можно ли предотвращать? Ну, вот сама по себе память о будущем, она является реальной. Ну, то есть будущее можно видеть и помнить. И люди, основная проблема у людей заключается в том, что они не могут различать между реальностью и иллюзией. И они думают, что если я представляю, думаю о будущем, то это значит, что я нахожусь в иллюзии, потому что я не могу думать о будущем. Ну, так люди думают. Или я, допустим, думаю о прошлой жизни, тоже нахожусь в иллюзии. Здесь очень важно понять, что такое иллюзия, что такое реальность. Когда человек чувствует Господа, ну, это ощущение Господа идет через чистоту в сердце. Вот ты, допустим, смотришь в будущее, и если ты в мечтах находишься, то есть ты мечтаешь о будущем, тогда это иллюзия. А если ты просто смотришь на сердце и думаешь о будущем, и соприкасаешься с чистотой, с истиной, тогда это реальность. И эту реальность надо просто изучать. И начинается она всегда со спокойного сердца. Вот когда у тебя спокойное сердце, ты уже в настоящем все победил, вот, то тогда в этом случае ты можешь подумать о будущем. И очень важно вот в этой связи понять, что если сердце неспокойное, то значит, ну, судьба будет работать с этим. Ну, то есть ты не можешь начать смотреть будущее, не преодолев настоящее, потому что будущее находится дальше настоящего, оно за ним находится. Поэтому, когда человек, ну, очищает свое сердце, и у него в настоящем все нормально находится, ну, появляется все нормально, то он может тогда подумать о будущем. Но подумать не с позиции своих желаний, а с позиции желаний Господа. Или вот что бы ты хотел, что ты понимаешь под будущим? Что ты понимаешь под будущим? И Господь будет отвечать в памяти в твоей. То есть Он не будет напрямую тебе давать знания, а будет через память действовать. И Он будет показывать тебе, что именно Он понимает под будущим. И так постепенно можно изучать эту тему. Бывает, что человек как-то косвенно о будущем мы можем судить, когда мы на ретритах находимся и очищаем свое сердце, легкость сердца, потом появляется тяжесть какая-то во время ретрита. Это тоже из будущего приходит. Вот, мы таким образом, Господь нам, Он милостивый, Он дает нам из будущего трудности заранее. То есть они еще не пришли, это время еще трудностей не пришло, но Господь их дает заранее для того, чтобы мы легче перенесли их. Ну, то есть если я победил судьбу сейчас, то бонусом мне Господь дает из будущего трудности, если там очень тяжелый период какой-то есть, то мы почувствуем тяжесть сердца неожиданно, несмотря на легкость. Это значит, что пришла судьба из будущего. Тоже так можно будущее понять. И если она пришла, то можно даже по дням вот так мысленно смотреть, опираясь на Господа. Вот здесь надо научиться опираться на Господа, означает учиться видеть святость, чистоту. Когда человек видит святость, он отражает Бога всегда в сердце. Допустим, я смотрю на противоположный пол, я отражаю свои желания в сердце. А когда я смотрю на святость, на икону, то я отражаю Господа в своем сердце. И когда я отражаю Господа в своем сердце, я тогда отражаю истину, я с ней соприкасаюсь. Я могу таким образом посмотреть мысленно на будущее, потому что каждый человек понимает, что такое будущее. И можно даже по дням вот посмотреть, где именно вот эта тяжесть, которую я испытываю в сердце, отражаться будет. Какой день недели или, может быть, месяц. Так можно предвосхищать события через ощущения, которые приходят в сердце. Ну, то есть это целая наука, надо это изучать. Так же, как человек изучает людей, изучает события, изучает науку какую-то. Все можно постепенно понять, почувствовать. Это просто вопрос практики человека. Дальше, следующий вопрос.
Вероника спрашивает, слушаю лекции несколько лет, стараюсь делать все правильно, молитвенная практика каждый день, изучение Писаний. Но бывают дни или периоды, когда я ощущаю себя растяпой, глупо неудачницей, все из рук валится, конфликтую. Это влияние планет так действует или это я виновата и недостаточно стараюсь? Как победить эти свои слабости?
Но иногда человек сильно имеет сильное влияние судьбы, хорошее, у него сила внутри есть. Иногда судьба приходит через слабость. Можно даже в молитве посмотреть. Есть верх, это райские планеты. Есть внутри сердца, если смотреть в чистоту, это духовная реальность. Она находится внутри сердца в виде чистоты. Мы соприкасаемся с духовной реальностью. А есть низ. Можно смотреть через верхнюю часть тела, можно через нижнюю часть тела. Нижняя часть тела соприкасается с садом. И можно посмотреть, откуда вообще идет на тебя ощущение слабости. Оно может сверху идти, это от божественных сил идти, потому что такая судьба, ты там что-то напортачил, и у тебя слабость или чувство, что я плохая. Вот. Может идти снизу, из адских миров, от демонических сил. Это, ну, как бы, то, что сверху идет, это то, что мы заслужили. Это надо принимать. То, что снизу идет, от этого надо отказываться. Надо не позволять этому входить в свое сердце. Вот. А то, что от Господа идет, оно никогда не делает человека слабым. Ну, допустим, я плохая, допустим. Если от Господа это приходит, то это не вызывает чувство такое. Это всегда процесс познания. Ну, когда человек понимает себя плохим через Господа, то это просто как истина приходит, и все. И в этом нет разочарования какого-то. Ну, плохой, исправлюсь. Потому что Господь вместе с ощущением дает также и знание, как с этим справиться. Но когда это приходит все снизу, и человек поддается под это, начинает думать, я плохая, эти мысли надо уничтожать в своем сердце, потому что они не являются истиной. Это просто слабость сердца. Вот. Поэтому никогда не надо унывать. Надо, плохая, и что дальше? по сравнению с вечностью мы все плохие. Вот взять, допустим, со святыми нас сравнить, мы вообще воняем. Вот. А если сравнить нас с адскими мирами, то мы прям ангелы Божьи. Вот. Поэтому, как бы, смотря с чем сравнивать. Поэтому надо всегда не унывать, идти вперед, развиваться. Плохая, неплохая, что об этом думать? Надо делать добрые дела. Но само ощущение, что я плохой, оно нормальное, если оно не сопровождается слабостью сердца, ощущениями каких-то эмоций, там, вот это, я себе не нравлюсь. Я себе не нравлюсь, это неправильное ощущение. Ну, как бы, надо просто идти вперед, действовать, менять, стать чище. Вот, допустим, действие со стороны мужчины – это поступок, а действие со стороны женщины – это чистота. Если женщина чувствует себя плохой, ну, тогда, думая о Боге, очищай себя, стань лучше. Мужчина чувствует себя плохим, ну, сделай нормальный поступок какой-то. Чего сидеть, думать? Это же время ты тратишь просто зря. Надо делать добрые дела. Какие еще вопросы?
А как научиться концентрироваться на хороших качествах человека, а не на плохих?
Ну вот возьми какашку и розу, положи рядом, вот, и сиди, учись концентрироваться. Смотри, у тебя куда глаза перетягивает. На розу, если перетягивает, значит хорошо. На какашку, значит плохо. Ну как, только через шутку я вам объясните. Ну то есть желание прекрасного, а есть желание плохого. И вот эти два желания живут в нашем сердце. Надо силой воли заставлять себя думать о прекрасном. Или просто заставлять себя вот это получать высший вкус через лекции, через духовные песнопения, через какие-то, ну, то, что привлекает. Вот мне недавно прислали Нарисим Хакавачу такую, ну, молитву, защитную молитву. И мне так понравилось, не хочется ее включать, слушать. Она прям вошла мне в сердце. Вот такие надо вещи ловить побольше, которые в сердце заходят, и будешь привлекаться хорошим. А когда тебя оскверняет, будешь привлекаться. Нарисим Хакавачам вообще Прахладенобитам пура Сарваракшакарам пуньям Сарвопатраванашанам сваха. Сваргамокшапрадаякам Дхьятванасимхам Девешам Темасимхасараститам сваха. Видите, как замечательно они поют прямо от сердца, очень глубоко, реализованно, думают о Боге. Вот прекрасная такая вещь, а как-нибудь под нее мы сделаем с вами. Я желаю всем счастья. Вот. Вот когда такие вещи слышишь, то сразу вдохновляешься, и мысли о плохом заканчиваются, хочется слушать вот это и радоваться жизни. Но когда человек оскверняется, он что-то плохую какую-то информацию получает, то хочется думать тогда о плохом. Ну и надо, вот это идет борьба постоянная, вдохновляющая что-то, сила приходит в сердце и оскверняющая. И когда человек постоянно старается соприкасаться только с любовью, счастьем, с тем, что ощущает сердце, заставляет себя прямо насилие над собой совершать духовное, пока у него вкус не появится только к духовным вещам. Надо насилие над собой совершать. Заставлять себя думать о возвышенных вещах, и тогда хорошее, приятное будет всегда в сердце идти. Судьба, почему надо над собой насилие совершать? Потому что судьба над нами тоже насилие совершает. На насилие, на насилие. Вот судьба заставляет нас, она реально жестко очень заставляет думать о плохих вещах. Люди подходят к нам, может быть, близкие, начинают кого-то оскорблять, вот, или еще кто-то, и мы должны это слушать. Мы с ними ругаемся, если не хотим это слушать. На них плохо потом начинаем думать. Ну, то есть оскверняющее влияние судьбы идет. Потом бывают ситуации, когда насилие прямо живет рядом с тобой, там летают ракеты, взрывают все, там люди гибнут. Это тоже оскверняет сильно. И надо очень смелую позицию иметь внутреннюю, чтобы не выйти из равновесия. Очень трудно не выходить из равновесия, когда ты рядом с насилием находишься. Постоянно что-то происходит. Вот, поэтому нужно прилагать усилия, вдохновляться, чтобы очистить свое сердце, не давать себе повода как бы вот, входить в эти состояния во все. Это борьба постоянная. То есть надеяться, что в этом мире всегда ты будешь думать о хорошем людях, ну, смысла нет. Это борьба. У нас сердце борется демонические силы божественные. Постоянная тут борьба. Побеждает сильнейший. И сейчас жестокая судьба, она беспощадна вообще. Вот жестокая судьба, чем она отличается, она беспощадна. И все равно, ты хороший человек или плохой, она оскверняет всех. Она создает оскверняющую среду, в которой человек должен сохранить доброту в своем сердце, должен вдохновляться, думать о Боге. Это очень сложно. Есть разные виды осквернений. Допустим, вот это вот осквернение ложным патриотизмом. Что такое ложный патриотизм? Ложный патриотизм — это патриотизм, основанный на ненависти. Это ложный патриотизм. Истинный патриотизм — это когда ты желаешь блага своей стране. Но когда патриотизм заканчивается тем, что тебе хочется убивать всех, это ложный патриотизм. Вот, он тоже оскверняет сейчас многих людей. Оскверняет ситуация, в которой мы можем находиться. Там, допустим, везде своя ситуация, там в Литве, допустим, энергоносители дорожают, это оскверняет сильно, утручает мысли, плохие мысли возникают о старших, о государстве, надо уходить от этих мыслей. Вот. Всегда, когда мы переводим стрелки с судьбы на людей, на страну, там еще куда-то, то это все оскверняет. Надо переводить на судьбу сразу, понимать, что у меня такая судьба. Просто, когда ты думаешь о судьбе, всегда есть два варианта. Один вариант — мне надо что-то делать, тогда делай. Другой вариант — мне надо простить, принять, тогда принимай. Вот, если мы хотим с людьми иметь дело и не оскверняться плохими мыслями о них, то надо всегда сначала переводить на судьбу. Допустим, человек какую-то подлость сделал, ты сначала просто посмотри на свою судьбу, тебе положена была эта подлость или нет. Если положено, то дальше вот ты принял эту судьбу, успокоился, да, тебе положено, ты принял судьбу. Теперь смотри, что ты должен делать с этим человеком. Если он перестегнул черту, то есть он нарушил заповеди, ты можешь его наказать. А если он этого не делал, он честно, искренне ошибался, честно как бы вел себя, то тогда надо его простить или попытаться помочь, как-то с ним поговорить, там еще что-то. Всегда, когда ты хочешь избавиться от негатива, нужно всегда делать две вещи. Это вдохновляться, знать, что из святости тебя вдохновляет, что святого тебя вдохновляет. Вдохновляться и принимать судьбу. Судьба принимается с помощью аскез, добрых дел и молитвы, трех вещей. И опытные люди, они даже знают, что им надо конкретно делать, чтобы вот сейчас принимать судьбу, потому что судьба выходит из равновесия всегда или через эмоции. Это означает, что тебе надо аскезы совершать. Ну, настроение портится, значит, надо аскезы совершать. Нет сил, бессилия, значит, надо аскезы совершать. Раздражительность, гневливость, разочарование, значит, надо аскезы совершать. Второе направление — это нет возможностей, значит, надо делать добрые дела. Вот у тебя в жизни нет возможности на что-то, на отношения, на работу, на детей там, и так далее. Нет возможности. Значит, надо делать добрые дела. И третье состояние — это когда ты чувствуешь, что ты не справляешься, у тебя ты делаешь, ты стараешься, ты аскезы совершаешь, делаешь добрые дела, но у тебя не хватает сил. Тогда Бог поможет, однозначно поможет. Ты Ему молишься, и Он дает силы. Ну, то есть Он любит только тех, кто сам действует. Если люди просто хотят Бога использовать, они всегда молятся, чтобы Он что-то делал, а я такой возвышенный, я заставляю Бога делать, сам ничего делать не хочу. Это не возвышенность, это такая хитрая позиция. Но Бог, Он всех хитрецов насквозь видит. Поэтому Он будет помогать только тем, кто сами себе помогает. То сами стараются, тогда Он будет помогать уже включаться. Поэтому всегда настраиваться на позитив, всегда искать доброту. Иногда можно наказывать тех, кто выходит за черту. Иногда воспитывать, иногда прощать. Все это происходит после того, как мы принимаем судьбу. Начало принятия. Принятие надо тоже разобраться, что именно тебе надо делать, чтобы принять. То ли аскезы, то ли добрые дела, то ли молитвы. Вот всегда нужно подвергать все анализу, прежде чем делать какой-то поступок. А если ты уже не выдержал, сделал поступок, то раскайся и меняй свое восприятие. Допустим, с женой поругался, раскайся, по-доброму к ней себя веди, прими судьбу от жены. Вот. Потом пойми, что от тебя судьба хочет. То ли ее простить, то ли наказать. То ли еще что-то. Также с мужем тоже надо разбираться все время. С друзьями, с начальниками, со всеми. Даже с президентами страны. Дальше вопросы.
Так, а вот Евгений с Одессы спрашивает, а каково доказательство бессмертия души? Как не отождествлять себя с материальным телом, я так понимаю?
Доказательство бессмертия души? Ну, много доказательств. Например, вот у вас кто-то ушел из жизни, вот сядьте, помолитесь и вспомните его. Если вы вспомнить не можете, значит, его нет. А если можете вспомнить, значит, он есть. Потому что память всегда соединяется с объектом. Есть пустая память, а есть наполненная память. Наполненная память, она имеет эмоциональную природу. Ну, то есть, конечно, когда мы разлучены с близким человеком, он ушел из жизни давно, то память пустеет. Но она пустеет не потому, что он уже пропал, исчез, этот человек, а потому что мы с ним перестали контактировать, мы его забываем. Но если начну молиться, думать о человеке, то он вспыхивает в сердце, я начинаю его чувствовать. Вот. И это указывает на то, что душа бессмертна, потому что он остался жив, хоть он ушел из жизни, этот человек. Также, когда ты реально ощущаешь, вот, допустим, взять всех людей, у каждого человека есть какой-то страх. И страхи. И бывают страхи, это означает, что ты не можешь справиться с собой. И бывают страхи осознанные, осмысленные какие-то, а бывают неосознанные. Вот. Когда у человека конкретный вполне страх, он боится высоты, что он падает где-то, прям он чувствует это все. Это стопроцентный признак того, что ты помнишь события из прошлой жизни. Потому что вот эти эмоции сильные, они приходят из прошлой жизни только из сильных эмоций. сильная любовь, сильный страх, сильное желание. Вот, допустим, я когда был юношей, молодым человеком, мне сильно хотелось лечить людей. Сильно хотелось всех лечить. Вот. И всем рассказывать хотелось, как правильно. То есть я узнал что-то правильное, шел всем рассказывать. Вот две вещи мне хотелось сильно лечить, кого-то помогать, там что-то лечить и рассказывать. Ну вот это с прошлой жизни. Желание вот что-то делать с прошлой жизни. У человека проявляется всегда. Он чувствует, что ему хочется. Это тоже доказательство бессмертности души. Или, допустим, более продвинутые доказательства. Я вот пришел к стене вот этого вот еврейского храма, как говорят, стене плача. Я не знаю, почему плача, а не смеха. Вот. Ну, то есть пришел к стене еврейского храма, встал туда и почувствовал, что я знаю эту стену, и начал медитировать, увидел. Ну, медитировать означает вспоминать из прошлого. И увидел, как я прямо там нахожусь, в этом месте. Ну, прямо вот четко вижу, что там где-то около 400 лет назад я там жил. И поэтому, скорее всего, у меня еврейский кровь в этой жизни, потому что там какие-то заслуги. И мне Господь, ладно, за то, что ты так мне хорошо служил в этом еврейском храме, я даю тебе возможность иметь еврейское гражданство через 15 жизней, там, допустим. Так и есть. То есть я думаю, откуда вот у меня эта возможность? Она идет из прошлой жизни. Потому что я там служил, и вот в результате у меня опять возможность там быть появилась. Мне Господь дал такую возможность. То есть я мог ее реализовать, мог не реализовать. Это уже мое было дело. Вот. Это признак того, что есть в прошлой жизни. Много, вот если человек изучает, то он может почувствовать бессмертность души в результате изучения вот такого. Потом само желание, само ощущение, вот я умру или не умру, вот сядьте как бы и начните думать, умру я или умру, умру, не умру, умру, не умру. Вот так вот садитесь, молитесь и думайте, умру или не умру, умру, не умру. Вот, ну, по чесноку, если вот разобраться, умру или не умру. И такое ощущение, что не умру. Вот нет ощущения, что я умру такого. Вот нет, у меня нет личного ощущения. Значит, это тоже признак бессмертности души. Потому что я не умру, означает, не умрет душа. Что тело, если сейчас на тело настроится, то однозначно оно постоянно умирает. Вот сейчас взять тело, допустим, я руку себя считаю рукой, умру или не умру, я смотрю на руку, она вот прямо сейчас умирает. Она постоянно умирает. Чем дальше живешь, тем быстрее умирает. Поэтому больше аскез надо совершать, чтобы дальше жить, а то постоянно что-то отваливается. После 55 уже все, постоянно надо каждый день зарядку делать, иначе тело все быстрее и быстрее умирает. Вот. А душа, вот я умру или не умру, такого ощущения, что умру, нет. Вот. Поэтому вот много признаков бессмертности души. Само рождение является признаком бессмертности души. Вот откуда рождение происходит? Что материя сама организуется, что вот ей делать нечего, она берет такая и рождается. Да? Ну, ей не живется там, не лежится, да? Просто вот так надо рождаться, да? Ну, кто это рождается? Материя может рождаться. Мы видим, чтобы вот камень, взял вот камень, лежит, и он такой все лучше, лучше такой становится. Он разваливается постоянно. Камень разваливается. Материя, мы смотрим, материя, она разваливается все время. Вот. Тапки поставить на 20 лет где-нибудь, они потом возьмешь их, они уже разваленные, хотя их никто не носил. Вот. Все разваливается само. Материя разваливается. Но ребенок рождается и развивается. Почему он рождается, развивается? Почему он не разваливается? Почему он хочет жить, развиваться? Вот, потому что там внутри душа, это тоже признаком души является.
А как понять, когда нужно действовать, а когда, наоборот, отстраняться?
Отстранение – тоже действие. Всегда, когда вопрос, как понять, это вопрос к Богу в сердце. Надо сначала принять судьбу, а потом понимание придет. Вот есть такие всегда вопросы, как понять, как рожать, как покакать, как пописить. Ну, то есть я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот, допустим, когда я был в роддоме, там практику проходил, женщины рожали. Эта акушерка им говорила, расслабься, дыши глубже, расслабься, думай о хорошем, тушься, там, если у нее нет родовой деятельности, тушься. Вот, ну, как бы, чаще всего не мешай, но иногда помогай. Иногда помогай, чаще не мешай. Не думай о плохом, все будет хорошо. Вот. Как понять, что делать? Вот когда какать хочется, как понять, что делать? Я не знаю. В основном все знают, что делать в это время. Ну, то есть, бежишь. У тебя даже нет вариантов, похоже. Господь подсказывает, что тебе делать из сердца. Даже сильное желание возникает. Вот, допустим, замуж, когда девушке надо замуж, вот у нее нет вариантов думать о том, делать это или не делать. Она хочет замуж, хоть убей. Вот, и все, и у нее просто там все рвется внутри, замуж. Вот. Хочется замуж сильно так. Делать или не делать. Понятно, что делать, куда деваться. Вы говорите о поступке, да, который связан с истиной. Они описаны в священных писаниях все. Человек с помощью знания, с помощью старших, с помощью священных писаний, с помощью сообщества духовных людей принимает какие-то духовные решения, что делать или не делать. Есть действия, которые диктуются судьбой, допустим, дышать или не дышать. Понятно, что надо дышать. Рожать или не рожать. Понятно, что надо рожать. Ну вот, то есть здесь нет вариантов, у человека нет выбора фактически, ему надо дышать, надо есть, есть или не есть, может мне не есть, перестать есть, никто так не думает, нам придется есть. Мне как включать батарею или не включать, когда холодно, если есть тепло, включай, если нет тепла, как ты его включишь, вот тут тоже особо нет, размышлений нет. А что касается отношений между людьми, то всегда надо стремиться в доброту. Но просто бывает, иногда доброта имеет природу строгости. И вот здесь, конечно, надо выбирать. И выбор всегда только один. Если вас предали, но человек перешагнул черту, надо наказывать, строго себя вести. А если не предавали, то по-доброму. Вот и все. Вот здесь вот нужен выбор. А во всем остальном ну, нет выбора. Допустим, мне летать или не летать? У тебя нет выбора, у тебя нет крыльев. Ты не в теле ангела находишься, чтобы тебе летать. Вот, поэтому здесь выбора нет. Ты можешь ходить. Вот Таня вот идет, допустим. Она может ходить. Если она будет долго думать, ходить ей или не ходить, она с ума сойдет. Вот. Она чувствует, что есть природа, что хорошо гулять. Вот она идет, потому что надо быть здоровым. Часто действия, они возникают в результате необходимости. Вот вы поняли, допустим, что если вы не будете длительное движение совершать, неподвижное положение тела и пост на воде или без воды, то жить долго не получится. Вот если вы это поняли, вот человек это осознал, у него нет выбора, он все равно будет совершать аскезу. Если человек понял, что ему добрые дела надо делать, иначе будешь сосать палец вместо леденца, вот, то тогда человек делает добрые дела. Если он понимает, что без молитвы Богу он не сможет решить ситуацию, то он молится Богу. Знание мотивирует к деятельности тоже. Итак, к деятельности побуждает судьба, Это мы выяснили, что когда рожать надо, в туалет ходить, дышать. Ну, к деятельности побеждает судьба, без этого не можем жить. К деятельности побуждает знание. И к деятельности побуждают желания, которые являются непреодолимыми. Вот, допустим, монах, как человек говорит, мне в монастырь идти или жениться? И ему наставник отвечает, он говорит, это очень просто понять. Если тебе всегда возникает этот вопрос, то значит тебе надо жениться. А если у тебя вопросов нет вообще никаких, тебе хочется только в монастырь, значит иди в монастырь. Ну, то есть, вот ответ очень простой. Если у тебя желание жениться возникает, то в монастыре она тебе просто придушит, это желание. Не то, что там возникать будет, оно просто тебя задушит, как кошка мышку душит. Берет просто в рот, так, и все. Вот так и желание это тебя придушит просто. Поэтому у тебя нет выбора, у тебя желания очень сильные, с ними невозможно бороться. Но если у тебя нет такого желания, тебе хочется к Богу только, и все, ну тогда иди в монастырь, нет проблем. Поэтому желание надо, непреодолимые желания надо учитывать в принятии решений также. А такие желания существуют, мы не можем их отвергать. Ну, допустим, тебе парень молодой, ты встречаешься с ним, и он говорит... Я детей не хочу, у нас детей точно не будет. Ты 10 раз его переспросил, он говорит, нет, детей не будет. А тебе сильно хочется же ребенка. Какой вывод? Надо перестать с ним встречаться. Это не твой человек. Он разрушит твою жизнь. Потому что он не хочет то, чего ты, без чего ты не проживешь. Ну вот так примерно, то есть знание помогает решение принимать, желания непреодолимые, потребности человека заставляют принимать решение. Вот допустим, если в Украине невозможно будет жить из-за холода, придется уезжать. Это потребность. Человек не может жить без тепла, если он болеет уже, ему плохо. А если нормально, можно жить, приспособиться как-то. Люди вообще столетиями вообще жили и без света, и без тепла, без всего этого, без интернета жили. Нормально же жили люди. Вот. Но некоторые люди думают, что так невозможно жить. Тогда нормально это тоже является знаком тому, что нужно переезжать куда-то. Вот. То есть вот так вот человек принимает решение, основываясь на знании, на ситуации в мире, на фактах. То есть прежде чем принимать решение, человек должен сначала успокоиться, потом дальше отстраниться от ситуации, посоветоваться с людьми. Если серьезное решение надо принимать, подсоветоваться с благостными людьми, с наставником, почитать Священное Писание. И потом на спокойную голову, в ясном сознании, ощущение истины придет обязательно, и какое-то решение придет в сознание. Ты будешь убежден, что вот так надо делать. Если убеждений нет, надо молиться, просить Господа о том, чтобы знание пришло, что делать. Но делать просто так вот, наугад, это глупо. Всегда действие должно сопровождаться знанием или сильной потребностью. Вот, допустим, у тебя нет знания, жениться или нет, но потребность колоссальная, значит, выбора нет. Или дышать, не дышать, нет знания. Но потребность колоссальная, значит, надо дышать. Если война началась в каком-то месте, надо оттуда уезжать. Это знание, там нечего делать. Или человек воюет там, или уезжает, одно из двух. Вот, ну, то есть, вот так примерно. Дальше вопросы.
Так, а уже 42 минуты. Еще можно?
Угу. Хорошо. Да, ну, последний тогда вопрос.
Ну, вот здесь такой вопрос. А как отследить, что ты поступаешь не по законам Вселенной?
Как отследить? что ты поступаешь не по законам Вселенной. Ну, иногда несложно отследить. Например, ты врешь или изменяешь жене, или кого-то лупишь ни за что. Вот. Или отрезать палец себе хочешь. Или... Бывают, конечно, сложные случаи. У меня разок был такой сильный запор, я не знаю, как его вообще... Ну, на фестиваль «Благость», когда я ездил, у меня всегда там запоры были. И, ну, как бы, клизмы не было с собой. Слабительные не помогали. Ну, а надо в туалет идти, и там прям все спеклось. И я думаю, выковыривать пальцем или нет. Вот у меня такое было очень серьезное... сомнения, я не понимал, как правильно здесь вот это, ну, делать. Правда, мне было сложно, и посоветоваться не с кем. Неудобно. Олег Геннадьевич вроде бы такой серьезный человек, такие вопросы задает. Сложная ситуация была, жизненная. Вот. Но я как-то что-то решение какое-то принял в конечном счете. Вот, поэтому бывает, конечно, сложно решение принять и понять, как правильно, по законам Вселенной ты вот это делаешь или не по законам Вселенной. Вот, сложно иногда понять. Сложно бывает, да, у всех людей на Земле сложно бывает ситуация. Но есть правила. Они прописаны, Моисей принес Писание, люди говорят. Бывают иногда, конечно, сложно. Вот, допустим, вот эта вот ситуация, мобилизация, допустим. Вот это правда очень сложно. Я не ожидал, что так для людей может быть это сложно. С одной стороны, Родина зовет, как бы, а с другой стороны, сразу человеку надо понять, это правильная война, неправильная война. Если ты погибаешь, куда ты идешь потом после этой войны, надо ли или не надо, на самом деле тебя заставляет страна, если ты не пойдешь, могут посадить в тюрьму или надолго, вот, и так далее. Столько вопросов сразу возникает. И это очень сложно принять решение, человеку очень сложно понять вообще, надо ему идти убивать людей или не надо, страна зовет там, все говорят, ура, если ты не пойдешь, тебе говорят, ты трус. Вот. Сложная ситуация. И разбираться сложно тоже. Потому что у всех свои мнения. У кого спросить, непонятно. Даже старшие иногда теряются в этой ситуации. И там кто-то говорит вот так. У старших тоже мнения могут разделиться. Вот эта ситуация сейчас интересная такая произошла, что... Одни старшие духовные учителя даже, одни говорят, тебе надо выполнять свой долг перед Родиной, а другие говорят, нет, это грех. Прямо вот так они, ну, как бы они разделились, их мнение. И так действует жестокая судьба, она может разделять мнение людей, она может ставить в безвыходную ситуацию, ты не знаешь, как тебе правильно. У меня такая ситуация реально была. И иногда только Господь помогает реально. Вот, допустим, у меня была такая ситуация. Я жил как семейный человек, но в монастыре. Просто изучал, как правильно жить по ведам, ведической культуре, в вайшнавском таком сообществе под Москвой мы жили. Называлось место Сухарева. Ну, как бы, если с санскрита переводить, «су» означает усиление, «харе» означает имя Бога, а «во» — это «во», то есть отлично. «Су», «харе», «во» — такое место мы жили. Ну, это не все понимали, там был лесок, вот мы со станции ездили с Москвы, в Москву ездили, и с Москвы, когда идешь по лесочку этому, то там никого нет, там просто тропинка по лесу идешь. И разок мы вдвоем с одним молодым человеком шли по лесу. И мы смотрим, перед нами идут в плащах таких одинаковых два человека. Какие-то странные плащи такие длинные, такие шляпы. Ну, как-то странно, так люди обычно не одеваются. И мы, ну, когда они шли медленно, и мы поравнялись, когда, ну, как бы вот их обходить начали, то я почувствовал затылком, что сейчас мне по затылку прилетит дубина и убьет меня, или, ну, что-то со мной сделает. И я крикнул своему помощнику, своему другу, говорю, бежим. И мы побежали, а дубина в этот момент, она как бы чиркнула мне по голове, но не попала. Вот я нагнулся, успел нагнуться, а он не обладал таким острым видением. Ему по ноге попали дубинкой, такие, какие-то специальные дубины такие. То есть люди хотели нас и то ли избить, то ли убить, я не знаю, что они хотели в этом лесу. Ну, по религиозным соображениям. Было видно, что по религиозным соображениям. И мы побежали. И так как он получил по ноге, он сразу начал хромать и начал отставать. И так получилось, что они его догнали. А я, ну, оторвался как бы и вижу, что его догнали, остановился. Потому что понимаю, что сейчас... как бы, и у меня два варианта. Или они начали его дубасить дубинками. У меня два варианта. Или бежать тоже туда и получать дубинками, ну, как его спасать. Или второй вариант, что-то другое делать. И я сначала дернулся бежать, потом чувствую, меня Господь сердце останавливает. Я такой встал, а он занимался боевыми искусствами, он блоки начал делать, он не дает себе по голове ударить, по телу, такой блоками начал защищаться. А я такой встал, и у меня такой, я Господу призвал свое сознание, Господу призвал, и Господь такой силой в меня вошел. И я такой, ну, показал пальцем, такой палец на них, и таким громовым голосом говорю, я вас проклинаю на смерть. И они такие, как бы, ну, реально у них руки как палки стали, они такие раз, у них руки сразу опустились вот так вот, как палки просто они опустились вниз. И они не могут с собой ничего сделать, не могут поднять руки. Они испугались, короче, и побежали. Такая ситуация была. Они побежали, такие вот так вот, руками не могут поднять руки, бегут, короче. Ноги бегут, а руки никак не шевелятся. Вот. И вот реально это единственное, что спасло человека. И я даже не знаю, как это произошло. Это вообще помимо моей воли все это происходило. То есть это как, вот, как в таком замедленном кинофильме. И здесь я как бы, я сейчас вспоминаю, как съемка такая замедленная. Вот. И здесь сразу возникает вопрос, какое решение принять, что делать. Иногда ты вообще не можешь никакое решение принять. И потом, когда я к ним подошел, он говорит, все нормально, вообще они не задели меня никуда. Я отбивался. Вот, и мы пошли уже дальше домой. Вот, ну то есть, вот так вот бывает. И потом на этом история еще не закончилась. Если хотите, я дальше расскажу. Я приехал, пришел в эту общину. Там, ну, много парней, монахов, там много очень жило людей. 150 человек там жило. И я такой сказал, вот так-то, так-то наши бьют, короче. И они говорят, ты сможешь своим мистическим зрением как бы определить, где они находятся? Я говорю, смогу. И мы по моему мистическому зрению, короче, поехали. Я прямо Господа спросил, говорю, Господи, дай мне знание, где находятся люди, которые вайшнавов обижают. И, короче, представляете, мы приезжаем в одно место, звоним в одну квартиру, и открывает женщина в возрасте, мы им говорим: слушай, а где твой этот? Она говорит: Вася, что ли? Ну да, Вася, где твой Вася? Она говорит: ну он, как всегда, на сходке там вот сидит, на сходке как бы со своими братвой. Вот, и мы приезжаем туда, короче, у нас человек 50, звоним в дверь, открываем, и там сидят такие, ну, братва, короче, люди, уголовники сидят, короче. Вот, там человек 10 с одной стороны, 10 с другой стороны, и один главарь. И мы этого главаря говорим: идем поговорить. Он выходит, смотрит нас, там куча народу, все с дубинами, короче. Он так перепугался. Вот, и мы его спрашиваем: кто из твоих людей побил вайшнава? И, короче, 2 недели назад один вайшнав шел, короче, также по этой тропине, ему ударили по ушам, он в наушниках был, ударили по ушам, короче, он упал без сознания, у него забрали плеер, забрали телефон мобильный, и как бы, ну, забрали у него, то ли не было, то просто что-то его ограбили, короче, ушли. И оказалось, что Господь показал не на тех, кто меня обижал, а на тех, кто его обижал. Мы прямо нашли этого человека, его вывели там, оказалось, в этой банде этот человек находится. Его, ну, он понял, о чем речь идет, но только не о нас, а вот о нем. И его вывели, и он начал раскаиваться. Он говорит: простите меня, что я вот это сделал. Да, я виноват, как бы я раскаиваюсь. Все, там вернул этот плеер, короче. И потом этот главарь банды при всех, при нас, сам его начал дубасить, короче. И на этом мы по-доброму разошлись. И больше как бы в этом лесочке, ну вот, и, по крайней мере, эти бандиты уже нас не трогали. Вот такая история. И вот что делать мне было? Сказать, что я не чувствую, где они живут. Я чувствовал, что где они живут, вопрос только кто. Господь не стал меня самого защищать. Он стал защищать других вайшнавов. И послал, направил меня прямо в это место, где, и через сердце направил, где обижали другого вайшнава, и за него Господь заступился. А тех людей мы потом как нашли? Мы потом поехали в милицию. Я их описал полностью, портрет этих людей. Милиционеры сами их нашли, сами нашли этих людей и побили их. Вот сами просто их побили, и они больше уже этим не занимались. Вот такая история. Ладно. Кто виноват и что делать? Нужно ли искать причину своих несчастий? Давайте начнем беседовать на эту тему. Это очень сложная тема. И иногда даже великие мудрецы заходят в тупик в понимании того, кто виноват и что делать. И если, ну как бы, если вы хотите глубоко в этой теме пытаться разобраться вообще, я вас рекомендую посмотреть Махабхарату. Это такой великий исторический эпос, который 5000 лет назад, события развелись. Фильм Махабхарата, он очень хорошо передает вот хронологически. Допустим, есть фильм «Рада Кришна». Этот фильм фэнтези, то есть там очень много выдумано. А вот, допустим, Махабхарата фильм, там реально очень хронологические события реальные, которые они там происходили. И в этих событиях очень много трагизма, драматизма. Например, такая ситуация была, что трагические события начались за много поколений святых людей, то есть необдуманные клятвы, когда давались. Допустим, был такой Бхишма, он получил благословение уйти по собственному желанию, поэтому он ушел из жизни в возрасте 350, что-то 320 или 300 с чем-то лет, короче, ему было. И он сражался в этом сражении, в этом возрасте, был непобедим воин. Представьте, человек в 300 лет сражается, никто его не может победить, такая сила у него, такое могущество, что он только сам по своему желанию может уйти из жизни. И почему он сражается? Он сражается на стороне зла. Почему он сражается на стороне зла? Потому что он дал обещание лет 200.